только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Можете здесь зайти.
Так, господа. Здравствуйте, здравствуйте. Это «Комсомольская правда». И сегодня наши микрофоны раскалятся, потому что сошлись отстаивать точку зрения два Максима. Максим Кац, депутат муниципального образования района Щукино, что в Москве. И Максим Калашников, футуролог, член комитета 25 января. И отстаивать мы будем очень важную вещь. 9 мая состоится парад военной техники. И Максим Евгеньевич Кац в своем резонансном посте в интернете заявил, что парад проводить не надо, сравнив военную технику с ассенизаторами и мусоровозами. Ну, давайте все-таки слово-то самому Максиму Евгеньевичу предоставим. Вот обоснуйте свою позицию.
Давайте. Это добрый день, во-первых. Это, конечно, не совсем так. Я не говорил, что парад проводить не надо. Я не говорил, что его не надо проводить каждый год. И я не понимаю, почему проводится парад современной техники. И непонятно, как связана современная техника с теми событиями, которые отмечаются в этот день, 9 мая. И мне самое главное непонятен настрой этого мероприятия, потому что, на мой взгляд, гордиться современной военной техникой, которая единственное, чего умеет, единственная ее функция, даже не могу назвать полезной функцией, это убивать людей. Много людей, мало людей, там разная техника ездит, которая может миллионы людей убить, которая может несколько тысяч людей убить. Вот демонстрация таких приспособлений современных ежегодно на Красной площади на Тверской улице мне видится странной. Такая вот моя позиция. При этом я понимаю необходимость или вообще смысл проведения парада по круглым датам, раз в 10 лет, раз в 5 лет. Я, безусловно, понимаю и поддерживаю акцию «Последний полк». Вот, «Бессмертный полк», да, которая очень хорошая и очень отражает дух этого дня, на мой взгляд. Но вот ежегодный парад современной военной техники, это мне кажется странным.
Благодарю вас, Максим Евгеньевич. И Максим Калашников, ваше мнение?
Ну, я думаю, что эта традиция на самом деле добрая. Она зародилась не вчера, она советская. Для нас война – это не Вторая мировая, это Великая Отечественная. Ни американцам, ни японцам, ни англичанам не угрожало полное уничтожение вообще как нации. Для нас это важнейшая часть национальной идентичности. Естественно, показывать надо, конечно, и современную технику. Ведь парад – это единение поколений. Понятно, что какая страна сегодня. Так что зачем нарушать традиции? Я считаю, что это нормально совершенно. И если воевать, ну так, извините, воевать, ну, в стране очень много другого, так сказать, других вещей, да, совершенно отвратительных, с которыми надо воевать. Парад-то зачем трогать?
Ну, а, например, с чем надо воевать?
Ну, с воровством. Угу. С совершенно ненужными затратами, как говорится, на какие-нибудь олимпиады или на чемпионат мира по футболу, совершенно не лепится.
Максим Евгеньевич, вот вы же были на олимпиаде.
Я хочу договорить. Я тоже могу экономически это обосновать. Да я другое дело, что мне тоже неприятно сейчас ходить на парад, но по другим причинам просто-напросто. Ну, парад все-таки, я считаю, должен быть.
Я согласился бы с вами, если бы мы говорили о параде, например, исторической военной техники, которая участвовала, либо аналогичной, которая участвовала.
Или пусть она открывает, а дальше путь идет современная.
Или единственное, но я вот демонстрацию современной военной техники сейчас, это мне вещь непонятная. Вот, ну, я уже высказал, почему. Насчет борьбы с воровством и значительных денежных затрат на те события, которые вы сказали, трудно не согласиться, конечно. Я согласен. Я был на Олимпиаде в Сочи, и мне понравилось.
Так все-таки проводить-то ее надо было? Просто Калашников считает, что не надо совсем проводить.
Ну, этот спор идет во многих странах. Сейчас, например, шведы отказались от своей заявки на зимние Олимпийские игры по причинам как раз, что слишком дорого им показалось. Ну, проводить Олимпиаду в Сочи, зимнюю Олимпиаду в Сочи, это была довольно странная затея, конечно.
Если не сказать нелепая.
Да, если не сказать нелепая. Но это был проект президента Путина. Зачем-то он ему понадобился, как и много других мегапроектов, которые, на мой взгляд, не идут совершенно на пользу нашей стране.
Но, кстати, широта Турина, где тоже проводили зимнюю Олимпиаду, он находится южнее, чем Сочи. Но не будем уходить от темы, ибо наша тема – надо ли проводить
проводить парад современной военной техники 9 мая 8 800 200 ровно 9702. Звоните и выскажите свое мнение, надо ли проводить этот парад. Все-таки хотел бы договориться о терминах. Вот вы, Максим Евгеньевич, мне показалось, что употребляете все-таки слова «Вторая мировая война», да? А вот это с чем связано? Не Великая Отечественная.
Нет, я употребляю оба термина, но да, они оба ближе? Описывают одинаковые события. Ну, я чаще говорю «Вторая мировая», потому что я свое, ну, много лет в своем детстве я прожил в Израиле, где каждый год есть День памяти жертв Холокоста, и там просто основной термин употребляемый этот. Я жил там, правда, в детстве был маленьким, но, тем не менее, как-то вот прижилось у меня это. Ну, конечно, Великая Отечественная война – это тоже, я часто использую этот термин, поэтому здесь нет никакого...
Называют его еще и Второе Отечественное. Я тоже встречал в литературе, особенно тогда это было, не помню, у Казанцева, по-моему, у писателя фантаста Второе Отечественное. Ну, если евреи все время, как говорится, не дают забыть тему, собственно говоря, геноцида, который называют Холокост, то у русских тоже есть право, так сказать, отмечать эту победу. Другое дело, что победа нынче как-то мне некрасиво, что нынешняя власть к этому пытается примазаться. А так, это священная дата. Ну, пожалуйста, пусть вначале идут 34-ки, а потом идет современная техника.
И у нас на линии Владимир, откуда вы?
А, Владимир из Владимира, здравствуйте.
Наш постоянный радиослушатель. Да, ваше мнение?
Нет, я не совсем постоянный. Ну, в общем, я хочу сказать свое мнение. Вот смотрите, мой дед...
Да-да.
Значит, 7 ноября 1941 года в составе сводного батальона 1115 полка 332 Иваново-Полоцкой имени Фрунзе стрелковой дивизии ушел с Красной площади на фронт, участвовал в Осташковской операции. В Смоленской области при попытке закрытия Велешского котла была страшная бойня. 18 февраля 1942 года он погиб. В 59-м году, в 60-м году два парада. Мой отец,
у нас полминуты,
когда служил
Владимир.
В Таманской дивизии гвардейской. В 89-м году, когда я служил в Таманской гвардейской дивизии. И теперь, когда у меня мальчишка мой, пятилетний, спрашивает: папа, пойдем.
У вас 10 секунд,
танки.
Владимир. Да, мнение понятно. И я напоминаю, 8 800 200 ровно 9702. Звоните и скажите свое мнение.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте. Я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов. И я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Кидал-то ты взрослый ребенок.
Ну, да. Вот и есть такой психологический термин.
Да, здравствуйте, и мы начинаем. Эта программа только у нас. И нам уже летят ватсапки 8-967-200-9702. Это телефон для ватсапа, и у нас сошлись Максим Кац и Максим Калашников. И обсуждаем мы парад военной техники 9 мая. И вот задают вопросы Максиму Евгеньевичу. Спросите депутата Каца, служил ли он в армии. Ни в израильской, ни в российской. По какой причине? Очень плохо слышим, ближе к микрофону.
Так, так. В российской по причине здоровья, а в израильской я просто уехал раньше призывного возраста и там не служил.
Ну, кстати, некоторые ваши недоброжелатели, коим я, естественно, не отношусь, они в том-то вас и обвиняют, что вы по достижении 18 лет, так сказать, репатриировались из Израиля в Россию. Вы им что можете ответить?
Я, во-первых, уехал раньше, во-вторых, я родился в Москве, я там гражданин России, в Израиле я жил временно. Поэтому никаких там ко мне вопросов, претензий не было.
Ну хорошо.
Я не обладал полноценным гражданством и ничего подобного.
И развивая вопрос нашего читателя, вот если нас кто-нибудь нападет, там, например, запрещенный ИГИЛ, ну может же такое быть, да, вот вы защищать родину будете?
Зависит от того, какая будет ситуация. Если там понадобится, то буду, конечно. Но не очень понимаю, как это имеет отношение к обсуждаемой теме.
Не, ну читатели, слушатели задают вопросы, я полагаю, не имеют права знать. Тем более вы политик, публичный деятель. И у нас на линии Николай, откуда вы?
Николай Беседин, город Ставрополь, подполковник запаса. Лично мое мнение, знаете, вот все те, кто пытается каким-то образом старые традиции извести на нет, особенно такую традицию, как парад победы, хотя, ну, не парад победы, а парад военной техники личного состава гарнизонов, прилегающих к Москве. Вот, я считаю, эти люди просто вредители. Ну, не скажем так, враги народа. Ну, по крайней мере, очень сочувствуют тем врагам народа и России. Вот мое мнение вот такое.
Благодарю, Николай, мнение понятно. Вот Максим Калашников, вот. Вы представляете третью силу, как вы постоянно себя позиционируете, ваше мнение.
Хорошо, давайте попробую это ее систематизировать. Я Максиму, своему тезке, посоветую все-таки не трогать русский архетип, потому что это очень болезненный на самом деле, потому что вы как действующий политик все-таки должны понимать, нельзя задевать чувства русских, особенно когда это делает человек, в общем, не русский. Это с полной доброжелательностью, я вам говорю.
Спасибо, конечно, за доброжелательность. Но если вы хотите уж поговорить о моей национальности, хотя я не понимаю, какое это имеет отношение к делу, то Максим, у меня половина семьи действительно евреи, а половина семьи русские.
Максим, как действующий политик, вы должны это понимать. Я, например, никогда не пойду учить арабов, как им жить и что им проводить.
Я тоже не планирую ходить учить арабов, но тем не менее, все равно мне довольно странно апеллирование к национальности.
Нет, простите, ну я как националист, я это и делаю. Вот, поскольку я еще, кроме того, человек, проживший на свете 50 лет, и я несколько не видел людей, и электорат тоже видел. Немножко разбираюсь в этой жизни.
Вы избирались? Вещь,
да. Меня срезали на подписях. На одно, первые мои выборы я просто тренировался. На второй раз меня срезали. Ну, вы сами знаете, как выборы устроены сейчас.
Да, но я вот избирался и избрался.
Ну что ж, у меня еще тоже жизнь не закончена. Следующий момент. Естественно, для поддержания национальной идентичности парады нужны. Другое дело, что раньше парад такой военной техники в той стране, в которой я родился, он подкреплялся успехами
на внешнеполитической арене.
Нет, в развитии страны.
Вот, конечно.
А сейчас, простите, почему вот вызывает участие уже молодежи, я это вижу, парад отторжения. И все время такое надрывное празднование 9 мая. А где успехи в развитии страны? И у меня тоже есть неприятные вопросы. Я, например, как мне было неприятно. Мне и раньше не нравилось, что в конце парад приветствует Сердюков, например.
Сердюкова-то начальство, нет, да. Больше.
Не, где он? Как это он есть? Его никто не наказал.
На трибуне на Красной площади его нет.
Извините, он все равно остался. А когда 9 мая 2014 года еще души в Одессе погибших не отлетели, мученически погибших, а парадом забивали Одессу. Вот мне это очень неприятно. То есть парад должен сопровождаться победами в этой, в текущей жизни.
И у нас на линии Константин, откуда вы?
Я с Урала. Я считаю, что парад очень-очень нужен, поскольку Россия всегда, веками, тысячелетия, была лакомым куском для врагов. И мы прошли, Россия и Русь, много нападений. И сейчас очень много желающих мы видим на границе, что творится везде. Поэтому мы должны врагу напоминать, что может быть с ним, если он нападет. Это превратится в шлак буквально, сотрем с лица земли. Поэтому показывать надо зубы. Смело, открыто и обязательно это надо проводить.
И наши ракеты показывают. И не только на параде, я бы добавил.
Так вот, пожалуйста, Пальмир уже освободили, разогнали.
Какой, простите, какой мне толк от Пальмира? Я считаю, это бесполезной войной. Простите, Одесса оккупирована.
Максим Евгеньевич, вы считаете Одессу оккупированной?
Я, конечно, не считаю. Я считаю как раз Донецк и Луганск оккупированными и находящимися.
Вот секунду, секунду. Только не перебивать, друзья. Да, продолжайте, Максим.
Оккупированный, на самом деле, не очень правильный термин, но там установлен довольно странный такой полувоенный режим управления территориями. С комендантским часом, с военно-полевыми судами, без банковской системы и с прочими прелестями. Территории без нормального государства. И совершенно непонятно, зачем это происходит, потому что в соседних городах, которые не были захвачены так называемыми сепаратистами, там на самом деле российской военной техникой, ничего подобного не происходит. Течет совершенно нормальная жизнь, и нет никаких притеснений русских. И есть русскоговорящие, на самом деле, города, и украинцы, и россияне, которые живут мирно, и все с ними в порядке.
Но я все-таки хочу в защиту ополченцев сказать, что техника-то у них по большей части советского производства, как и у враждующей стороны.
Но спихивали туда старье. Безусловно. Да. Мне тоже странно, почему эти территории не присоединены к Российской Федерации. Мне странно, почему они, да, во-первых, они не признаны, как Абхазия и Южная Осетия. Простите, там четко идет позиционирование, с ними воюют последыши не просто гитлеровцев, а пособников гитлеровцев, шестерок гитлеровцев.
Но вот Максим Кац утверждает, вот, что на Украине фашизма нет, я правильно?
Нет, я тоже с ним соглашусь, там не фашизм. Не надо называть.
А что там?
Там такой национал-либерализм. Простите, фашизм – это строй очень развитого индустриального государства. Кстати, с очень сильно развитой наукой, техникой. Украина – это индустриализованная, побитая территория. Фашизма там быть не может. То есть, внешне там есть какие-то мимикрирующие вещи. Но мне непонятно другое. Почему мы, русские, мы имеем право жить в одной стране? Новороссия – это не Украина. Юг при Черноморье это, простите, часть России. Она такая же, как и Крым, между прочим.
Максим Ильич. Мне вот главное, что непонятно с этой войной, которая сейчас происходит в Донецке и Луганске, это как вообще так получилось? Вот что должно было случиться в мире, чтобы русскоязычные люди с немножко разными взглядами, с разными корнями, но тем не менее русскоязычные люди воевали друг с другом, с помощью танков убивали. Это
очень
мне непонятно.
Просто, очень и, просто и, страну и разделили.
Это, на мой взгляд, да. Но это, на мой взгляд, совершенно катастрофическая ситуация, которая могла была быть решена мирными дипломатическими способами, мягким давлением. А совершенно не нужно было вводить туда войска и устанавливать там такой военный режим.
Максим, время для мягких решений было упущено Кремлем в предыдущие годы.
Да.
Он не вел работы
не
там.
Вел.
Вы как представитель еврейского народа, вы знаете, что такое разделенный народ.
Я еще раз вас призываю
апеллировать
к национальности. Не надо,
да. Подождите.
Потому что...
Подождите, ну зачем отрицать очевидное?
Я не отрицаю.
Я говорю это вполне доброжелательно. Вы знаете, что такое разделенный народ. Мы тоже являемся разделенным народом. В 91-й год разрезал наш народ. И простите, в Донбассе поднялись люди, а люди поднялись без всякой Москвы там.
Тут простите, можно поспорить.
Нет, я говорю это с полным знанием. Первое выступление и попытки взять оружие делалось без всякой. Да, в Крыму были поезда дружбы. В Донбассе нет, поднялись местные. Потому что первое, что сделала победившая демократия, она не только стала валить Ленина, я тоже к Ленину отношусь очень неоднозначно, но валили не Ленина, валили все русское упоминание.
Да, есть такое. И это мне не нравится.
И первое...
Ну, надо сказать, что да, они приняли первый закон о запрете русского языка, но ведь на него наложили вето, и так и не приняли до сих пор.
Только потому, что там произошло восстание,
здесь и люди есть, восстали. Здесь есть, ну, неважно, в любом
Максим,
случае...
Максим, главное, что я хочу говорить, что сейчас бы парады имели право, так сказать, на существование, если бы Донбасс был бы весь, так сказать, присоединен к Российской Федерации. Если бы, извините, Приднестровье и Одесса слились бы в одну сейчас бы республику, вот там бы не было резни, тогда да, я...
Мне кажется, мирная жизнь на этих территориях намного важнее, чем то, к какому государству они принадлежат.
У нас остается меньше минуты, у нас на линии Константин, откуда вы? Анатолий, откуда вы?
Я из города Славянска, Донецкой области. Участник 4 военных парадов во время службы в Советской Армии. И вот тот Максим, который говорит по радио в прямом эфире нельзя сказать все, что я думаю. Ну, раз он такой умный, я его приглашаю за мой счет. Поехали в Славянск. Да, я только стану ногой одной на территории фашистской Украины, меня расстреляют. Ну, пусть он приедет и посмотрит, как живут под эгидой этих фашистов украинских люди в Донецкой и Луганской области на территории, которая не входит в состав ДНР и ЛНР. Из-за парады мне больно, что он говорит. Парады отменять нельзя, это наша память. Я с удовольствием ходил на военные парады, будучи в срочной службе советской армии. Спасибо вам всем.
Максим Евгеньевич?
Ну, это мнение, я его понимаю.
А приглашение?
Ну, я могу подумать об этом. Он приглашает на территорию Донецкой области, находящейся на территории Украины.
Я немножко возьму на себя смелость модифицировать это предложение. Вот почему бы, да, действительно, вам, например, вместе с Ильей Варламовым, например, да, не съездить в Славянск, в Славянск, как Славянск, правильно, ударение, да. И параллельно затем не побывать в Донецке. Собственно, сравнить, где лучше, где хуже. Тёма Лебедев уже в Донецке побывал.
Действительно, ребята, кто там ведет работу, не говорят, что на территории, так называемой, как вот под контролем Украины, там тоже мордор.
Угу.
В Донецке не сахар, но, естественно, власть получилась криминальной, там 90-е годы. Угу. Но и в остальном Донбассе, а он под подозрением, там тоже жизнь ой-ой-ой какая.
Да?
То есть не надо говорить. То есть давайте по справедливости. Весь вопрос в том, что другом. Я хочу направить разговор на другое, что парад должен подтверждаться успехом.
И оставайтесь с нами. Это «Комсомольская правда». Не переключайтесь.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Вперед, еноты! Эфир продолжается. И у нас на линии Максим Кац и Максим Калашников. И обсуждаем мы парад 9 мая и все, что с ним связано. 8 800 200 ровно 9702. Звоните и скажите свое мнение. И вот нам уже летят ватсапки. Вот, Максим Евгеньевич, если вы выступаете против парада современной, почему современной военной техники в Москве, то вот как вы относитесь к параду современной военной техники, например, которую НАТО провело в прошлом году в Нарве, в 300 метрах от нашей границы?
Плохо отношусь. Я к любой демонстрации силы в подобной ситуации отношусь плохо. Но это их дело. Я не живу, не гражданин этих стран и, в общем-то, не интересуюсь их внутренними делами, что они там делают и зачем. Вообще, мне кажется, что и тот парад, и эти парады, если они направлены друг на друга, то...
Друг против друга.
Да, друг против друга. Это какая-то бессмысленная история, потому что если вдруг, не дай бог, и состоится война между там, Западом и Россией, что очень, мягко говоря, не хотелось, то все просто погибнут, потому что будет ядерная война, и мы-то здесь присутствующие погибнем первыми, потому что на Москву первым делом прилетят ядерные бомбы. И вся эта военная техника, которая демонстрируется на парадах, что тех, что этих, она никак не повлияет на ситуацию. Поэтому мне вообще непонятно, зачем демонстрировать или силу, или агрессию в сторону Запада. Нам или Западу в сторону нас.
Ну, скажите, это, конечно, Максим, Западу. Безусловно, парад – это часть только, собственно, некое символическое противоборство. Я не верю в войну между Российской Федерацией и Западом. В эпоху ядерного оружия Запад отказался от таких войн. С Карибского кризиса он отказался, он не решался на это. Поэтому я стою на своем. Парад должен сопровождаться настоящим показом техники в действии. Я, например, не понимаю, почему бомбят, собственно говоря, ИГИЛ в Сирии.
Запрещенный на территории.
Да знаю, что... Господи, боже мой. Ну, давайте не лицемерим.
Роскомнадзора на вас нет.
Я же не юридическое лицо.
Ну, продолжай.
Я к тому, что бомбы должны были упасть весной 2014 года на склады и арсеналы сил АТО. потому что это касалось нашего народа. Должны были пойти боевые беспилотники, которым полковник Квачков начинал работу с КБ «Камова». Они должны были сжечь танки украинские. Вот это было бы настоящей демонстрацией силы. И, кстати, с пользой для воссоединения нашего народа. А еще мне, знаете что, горько? Вот в Одессе, перед тем, как там случилась трагедия, там на площади стояли символы Великой Отечественной войны, матрос, родина-мать зовет. Вот там все это пошло в огонь. Все это было сожжено вместе с людьми. И получается, что вот эти вот новые бандеровцы, они получили моральную победу над символами Великой Отечественной, над нами. Это не отмечено, между прочим.
Мне горько, действительно, что происходит война между русскоязычными, между украинцами и русскими, и даже между русскими и русскими. Просто на той
украинцы
стороне
тоже русские.
Да, ну это я в этих... Мне более важно, что это русскоязычный, это более-менее один народ, который достаточно недавно был одной страной. То, что там происходит война, это полнейшая, на мой взгляд, катастрофа. Разбираться, кто там прав и почему, и кто ее и зачем устроил, совершенно не хочется. Просто хочется, чтобы она прекратилась, и люди жили там в мире. На мой взгляд, намного более важно, чтобы они там жили в мире, чем... На территории какой страны они будут? Потому что это... Украина, что Россия, это примерно то же самое.
Ну, в принципе...
И никакой разницы для обычного человека, проживающего, например, в Мариуполе, нету.
Скажем так, в Российской Федерации... Ну, во-первых, мы живем все-таки, Максим, не в России, мы живем в Российской Федерации. Россия больше. Понятно, что Российская Федерация в ее нынешнем виде никого не привлекает. Но и Украина, в принципе, недалече ушла.
Да, но это все не повод друг друга стрелять.
Дело в том, что победа должна кончаться победой одной из сторон. Это понятно. Одна причина. Операцию «Новороссия», в кавычках, ну, операция «Новороссия», да, вот, я не говорю
проект.
Без иронии, проект «Новороссия», надо было сделать молниеносно. Блицкригом.
Не надо было делать его вообще.
Вот здесь, простите, но тогда, может быть, не надо было государство Израиль создавать. Не все ли равно, где жить, понимаете, так сказать, евреям в России?
Большая разница.
Ну вот видите, а почему вы это... А почему мы не имеем права на единую страну? Понимаете, в чем дело?
Мы, если вы говорите об этом, может быть, и имеем право на единую страну, но это совершенно не тот способ, которым нужно ее воссоединять с помощью атаки на
Максим,
украинцев.
У вас 20 секунд и потом звонок.
Да, давайте звонок.
Хорошо, давайте звонок. И у нас на линии Михаил.
Михаил, Москва, добрый день.
Да.
Я по поводу парада хотел бы высказаться.
Говорите.
Дело в том, что вот тут идет демагогия по поводу того, что его чем-то подтверждать. Он подтвержден 20 миллионами жизней, которые отдала наша страна. Какие еще нужны подтверждения?
Можно ответить, Надя? Можно ответить на этот
вопрос?
Ну, дайте
договорить.
Можно ответить на
этот
вопрос?
Да.
20 миллионов жизней потеряла та великая страна, которая была разрезана в декабре 91 года. С декабря 91 года в могилу. В могилу было...
Это наша страна, это наши отцы. Как та, это.
Любая...
Это люди, которые жили.
Любая победа должна все время подтверждаться. Нельзя почивать на лаврах. Я хочу напомнить, что была катастрофа 91 года и 13 миллионов сверхсмертности с 91 года. Мы потеряли...
Убыль населения.
Это фактически уничтоженные вот этим развалом. Поэтому, пожалуйста, отмечая праздник 45-го года, а также 61-го года Гагарина, ты должен все время одерживать новые победы в развитии страны. И в космосе, и в войне, везде.
И в спорте на той же Олимпиаде.
Мне вот, прежде всего, простите, развитие.
Мне вот то, что сказал слушатель, это действительно важно, потому что миллионы людей тогда погибли. И мне кажется, изменился настрой 9 мая этого праздника советского времени и сейчас. Я помню в детстве, когда мы ходили на парады с дедушкой, потом смотрели телепередачи, все-таки настрой Дня Победы был не такой помпезный праздник, вот давайте все будем праздновать такое радостное событие, да? А больше это было про то, что была страшная война, в которой, да, мы победили, но погибло очень много людей, и лишь бы не было войны больше. Вот такой был настрой, такой, я бы сказал,
чем это кончилось, Максим?
Пацифистский.
Ну, пацифистский, да. И чем сейчас, это кончилось? Сейчас же, ну, я закончу. Мысль, настрой изменился, и какая-то вот помпезная радость смешана с... даже не знаю, как это правильно выразить, но идея о том, что это не должно повториться и что не должно быть больше войны, с какой-то такой задиристостью сейчас смешана. Идея о том, что это не должно никогда повториться, и что Максим, мы должны помнить память тех людей, которые там погибли, она отходит постепенно на второй план. Вот это, мне кажется, очень неправильно.
Максим, но ведь вы проповедуете это пацифизм самый настоящий, а пацифизм никогда до добра не довозил. Я могу поставить в укор нынешним властям то, что у них милитаризм показной, он не служит воссоединению русского народа. А то, что, простите, надо быть сильным и показывать иногда, давать по зубам наглецам, это как в жизни, простите. Да, при этом надо развиваться, при этом надо строить промышленность.
У нас на линии Юрий, откуда вы?
Здравствуйте, Подмосковье.
Ваше мнение?
Мое мнение, что парад ни в коем случае нельзя отменять. Это уже такая стала как раз традиция, объединяющая людей, причем разных и национальностей, ну, с отношением к победе, отношением дани к ветеранам, к погибшим, ко всем остальным, скажем, причастным к этому великому событию. Вот. А по поводу того, что нам нечем гордиться и надо подтверждать, как вы говорите сейчас, мне кажется, большое нужно рассматривать издалека. Пройдут годы, и вот это самое время, я думаю, 2000-го и, дай бог, по 2020-30 и так далее, мы будем рассматривать, вспоминать ох и ах, как много всего хорошего произошло глобально.
Не дай бог.
Да.
Не дай нет, бог.
Я думаю, так и будет, что все мы будем вспоминать, как
если,
было еще
да, хорошо. Если мы будем вспоминать фактически преданную Одессу, брошенный Донбасс под молотилку, как в время великих свершений, как во время, когда фактически было упущены триллионы долларов, которые протекли мимо, были украдены, вместо того, чтобы пойти в развитие страны. Что мы оказались сейчас в сырьевом придатке, это вспоминать как о великих победах, простите, я с вами кардинально не согласен. А дальше я призываю вспомнить о 45-го года, дальше, 57-й год, спутник. Следующая победа, 4 года, 61-й, Гагарин, 65-й год, первый Леонов. Человек, Леонов, вышел в космос, 66-й год, первая посадка на небесное тело, дальше сбой, на Луну первыми не сели, но дальше орбитальная Бура. Станция, 71-й год, первая в мире орбитальная
Максим
станция.
Максим Евгеньевич, но вы же вот не любите то есть все время Советский шло. Союз, да, вот нет. Вам перечисляют достижения.
Нет,
вот
во-первых, это как? Я не люблю Советский Союз, я родился в Советском Союзе, я уважаю свое прошлое. Другое дело, что конструкция того государства была настроена действительно на такие победы, как вы сейчас описали.
Не только.
В основном. И она была плохо настроена на то, чтобы улучшать жизнь людей, которые в нем живут.
Максим, я не спорю в том, что сейчас. Там были недостатки.
Умели действительно хорошо производить танки и спутники, но не умели производить подгузники и не умели производить колготки, и дети мечтали об американских джинсах.
Простите.
Нам надо уходить.
Пример Китая показывает, что можно было все это сделать.
8-800-200-97-02. Звоните и скажите ваше мнение, надо ли проводить парад современной военной техники? У нас на линии Максим Кац и Максим Калашников. Это «Комсомольская правда». Эдвард Чесноков. Оставайтесь с нами.
Только у нас на радио «Комсомольская правда». И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Да, здравствуйте, люди, здравствуйте, эфир продолжается. 8 800 200 ровно 9702. Воспользуйтесь последней возможностью, позвоните. У нас Максим Кац и Максим Калашников. Начинайте. Вопрос у меня к Максиму Евгеньевичу. Вот вы, по-моему, в 2014 году, как раз в мае, создали опрос в своем блоге в живом журнале. И там была такая строчка: планируете ли вы 9 мая нацепить георгиевские ленточки? В то же время, за год до этого, вы работали в предвыборном штабе Алексея Анатольевича Навального. И тогда же очень многие люди носили футболки, да, с надписью «Навальный». И вот мне это кажется, что эти люди, и вы, возможно, носили, что они эти футболки не нацепляли, да, а носили с гордостью. В связи с этим вопрос, Максим Евгеньевич, вот почему вы допускаете возможность того, что фанаты Навального носят футболки с Навальным с гордостью, но лишаете такой же возможности, да, людей, которые хотят почтить память Победы применительно к георгиевским ленточкам, такой вот лингвопропагандой нацепили?
Ну, это довольно странный подход к этому вопросу. Просто ленточка надевается, майку нельзя нацепить, ее можно надеть. Но
значок-то здесь, с Навальным здесь правильно можно нацепить, но вы же не говорите, что нацепили.
У нас не было значков, и, может быть, я это и говорил, но я бы не привязывался к словам, а про мое отношение к георгиевской ленточке я, наверное, могу сказать. Когда эта акция была придумана, и, по-моему, ее придумала Лента.ру.
Нет, ее РИА Новости придумали.
РИА Новости, да, точно. И это было давно. Я сам ее носил, и мне это казалось очень хорошим таким символом отношения к 9 мая, к тем событиям. Потом, к сожалению, когда началась война на Украине, на мой взгляд, совершенно бессмысленное и очень неправильное с нашей стороны действие там происходит, этот символ стал использоваться в той войне с нашей стороны. И для меня он перестал быть символом Дня Победы, он стал символом войны, которая убивает русскоязычных людей там, очень вредная, на мой взгляд, история. Я перестал к нему относиться как к символу Дня Победы и стал к нему относиться к символу войны. Поэтому я ее с тех пор никогда не одеваю.
Надеваю только.
Не надеваю, да. Надеваю. И не понимаю тех людей, которые ее надевают сейчас.
Ну, Калашников. Я, честно говоря, тоже не нашел георгиевскую ленточку. Я признаю ее только на героях Новороссии, только на героях Донбасса. Сам я надеваю на День Победы герб Советского Союза или красный флаг. Это действительно цвет победы, но у нас алый, червоный. Вот. Что касается предыдущего вопроса, предыдущего, были не только, извините, орбитальные станции. Конец, вторая половина 50-х годов. Жилищное строительство в 5 раз в объемах возрастает в Советском Союзе. Нигде в мире такого не было. Может, мы могли. Были недостатки, но не надо преуменьшать, так сказать, достоинство своей страны. А власти, у меня предупреждение. Если не будет подтверждения победы прошлой, а все быстро забывается, и другие, у других народов тем более, наступит обратная реакция, отторжение у молодежи. Обязательно должна улучшаться жизнь в собственной стране.
У нас на линии Владимир, откуда вы?
Ростов-на-Дону. Здравствуйте.
Да.
Хотел бы спросить, а у Максимов, а у них кто-нибудь вообще воевал в этой войне?
Да, у меня прадедушка воевал там.
Да. Ну вот, значит, вы своих дедушек не цените вообще. Да, что-то про Россию говорите. Вот так вы, значит, к России относитесь, если дедушки с вами так относитесь. До свидания.
Максим Евгеньевич, что-нибудь скажете?
Здесь нечего сказать, потому что совершенно реакция на эти обсуждения всегда вот подобная, эмоциональная, и в ней отсутствует какая-то понятная аргументация. Я, естественно, с уважением отношусь и к своему прадедушке, который воевал, и к победе, и вообще к той войне. И это никакого отношения не имеет к моему отношению к параду современной военной техники, которая проводится ежегодно.
Ну, смотрите, но вы же не сравниваете там военную технику со временем с поливальной машиной. Нет. Или там с молочной кухней. Вы сравниваете ее там с мусоровозами и ассенизаторами.
Нет,
это же лингвопропаганда, Максим.
Конечно, нет.
Конечно, да.
Когда, во-первых, конечно, нет. Во-вторых, в Твиттере я написал про разные ассенизаторы, про подъемные краны, я еще, по-моему, писал, когда мне начали писать, что как же мы можем жить без этой техники? Мы тогда подвергнемся опасности. Я на что я ответил, что я же не говорю, что техника не нужна. Конечно, она нужна. Вопрос в том, зачем ее ежегодно показывать на Красной площади? Мы же не показываем на Красной площади ежегодно.
В Израиле парады бывают?
Нет, в Израиле не бывает парадов. В Израиле есть День памяти жертв Холокоста и есть День независимости. Там я, во всяком случае, сколько там жил, я ни разу там не застал парада. Там военной техникой не кичатся. Это не,
ну,
не
разные, это разные традиции.
Но, тем не менее, в Израиле я там просто не был. Там часто можно увидеть людей военной техники.
Там люди ходят с автоматом, в автобусе ездят.
Может, поэтому парады и не нужны, что оружие на виду. Итак, у нас-то такого нет.
Может быть.
Давайте тоже мух отлетать отделим. То, что на Украину надо было делить, это совершенно очевидно. Политика не терпит эмоций и морали. Открылась окно возможности. Это, простите, земноворосия, земля русскими освоенными, созданная империей. И что для того, чтобы умиротворить остальную Украину, умерить ее пол, надо было отчленить просто это быстро.
У нас на линии Юрий, откуда вы?
Добрый вечер, я из Подмосковья. Парады нужны, но парады нужны на День независимости, на 12 июня.
Ни в коем случае.
Как это проходит во всем мире и проходило у нас. На 9 мая нужен парад, это День памяти. Но нужен парад такой, я бы сказал, техники времен Второй мировой войны. Этот день светлый, майский, теплый. И те ветераны, которые остались, я еще помню, более молодое поколение ветеранов, это светлейший день, который происходит в мае. Но парад нужен, конечно, на День независимости. И еще один.
Да, благодарю. Ваше мнение понятно.
Вопрос. Да. 12 июня 90-го года. Какое независимость? Нет, 90-го года. Это день, когда Верховный Совет Российской Федерации принял идиотский закон о суверенитете Российской Федерации, положивший начало разделению русского народа, развалу великой страны, и его еще праздновать? Вы чего, с дуба рухнули, господа?
Ну, Максим Евгеньевич, вот вы говорите, что не гордитесь вы, например, танком «Армата», а гордитесь там уже трамваем, например, да?
Да, я говорю, что действительно, на мой взгляд, для здорового общества предмет для гордости – это количество пожилых людей, пенсионеров, которые на пенсии, например, съездили в путешествие в Париж или в Италию и посмотрели там местные красоты и вернулись.
А зачем
вот это предмет для гордости, для развитого общества.
Зачем это вставлять?
Предмет для гордости для общества, в котором пенсионеры находятся, и пожилые люди вообще, находятся в таком состоянии, что им тяжело выйти из дома и пойти в булочную, потому что города для этого не приспособлены, и денег у них на это мало. Гордиться в этих обстоятельствах танком – это, на мой взгляд, очень сомнительная затея.
А почему это надо противопоставлять, Максим Александрович?
Евгеньевич.
Это я. Максим Александрович, это надо противопоставлять?
Нет, простите. Последствия нищеты на нее. Почему нищие пенсионеры нищи?
Давайте я отвечу, почему это надо противопоставлять.
Потому что в 90-е и в нулевые годы произошла деиндустриализация. Примитивизация экономики. Они развивали. Были прекрасные возможности ее развить, как Китай. Они же не разрушали свои предприятия.
Да.
Страну, извините, выгребили дотла. И, извините, получилось, что мы сейчас сидим на трубе.
Можно поспорить насчет того, последствия чего произошли в 90-е. Последствия годов неэффективной плановой экономики или последствия тех изменений.
Простите, передо мной
сейчас
пример.
Я закончу,
простите,
извините.
У меня пример Китая.
Я прошу прощения, я закончу. Это не ведь тема, не тема нашего разговора. Китай, Украина и Советский Союз.
Нет,
а тема нашего разговора – парад. Поэтому,
это очень взаимосвязанная тема.
Позвольте, я закончу. Вот сейчас настрой нашего государства, сейчас, он не на развитие и не на улучшение жизни наших граждан, а он на какой-то поиск врагов, борьбу с этими врагами, какой-то военный кич, вот эта вот демонстрация военной техники.
Враги объективно будут всегда.
На мой взгляд, настрой нашей страны должен измениться в сторону того, чтобы она развивалась, чтобы, глядя из окна во двор свой, не было стыдно в первую очередь, и чтобы по дороге можно было нормально пройти, не спотыкаясь,
так
не проваливаясь в лужу.
Не обязательно отказываться от парадов.
А потом уже нам надо заниматься военной техникой и танками, демонстрации и гордостью этим.
У нас на линии Александр, откуда вы? У вас 30 секунд.
Здравствуйте. Я из Москвы. И я хочу сказать господину Кацу, что он безбожно врет на самом деле. В Израиле проводятся не просто парады, а проводятся еще парады военно-воздушных сил. Проводятся парады военно-морского флота в Израиле. Это все делается на День независимости Израиля. На 14 мая каждый год. Более того, президент Израиля проводит публичные награждения солдат-отличников
церемониальный.
Поэтому не надо врать здесь. И если он сбежал из израильской армии, это не значит, что он здесь может выступать каким-то экспертом. И вообще, господин Кац должен усечь для себя и понять, что то, что он живет на самом деле на этой земле, это благодаря не только той технике Т-34, но и благодаря Тополь-М.
На этой ноте мы закончим нашу дискуссию. Оставайтесь с нами. Это «Комсомольская правда».
Только у нас. На радио «Комсомольская правда». С ним было клево. И зимой, и летом. При его виде у рыб дрожали плавники. Но он куда-то исчез, и мы остались совсем одни.
Ну, на себя или на баржу?
Я не знаю!
И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он вернулся. Рыболов Антон Челышев. Снова на радио «Комсомольская правда». Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка». Каждое воскресенье в 6 вечера по московскому времени.